Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, кто смотрит и слушает нас. Мы сегодня рассмотрим третью часть нашей темы «Пришествие Христа и восхищение Церкви». И после того, как мы провели анализ учения о доскорном восхищении, сейчас мы приведем доказательства того, что Церковь несет скорбь и будет восхищена в Церкви при пришествии Христа во славе. То есть мы приведем прямые тексты Писания. Доказательство того, что Церковь несет скорбь. Итак, мы смотрим слайд 67. Слово Божие говорит о том, что верующий терпит великую скорбь. Об этом сказано в Евангелиях. Матфея 24 глава, 21, 22, 29 и 30 стихи. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. И вдруг после скорби дней этих солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Ради избранных сократятся те дни. После скорби дней тех приходит Господь Иисус Христос и забирается, собирает ангелы с трубой громогласно, собирают всех с четырех концов земли. Лука 21 глава 26-28 стихи сказано. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше. Здесь Господь говорит апостолу и всем последователям, когда начнет это сбываться. То есть вот эти знамения, да, силы небесные поколеблются, луна не даст света, солнце не даст света, луна и так далее. Все эти знамения, они будут перед самым пришествием Христа. Во славе приближается избавление ваше после вот этих событий. Марк 13, глава 19-20 стих. «И в эти дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Избранные – это верующие. Слово Божие говорит о том, что верующие терпят великую скорбь. Об этом сказано в посланиях. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 4, 10 стих, слайд 68 смотрим. Мы уже этот текст многократно читали в разных отношениях, но сейчас мы в данный момент читаем, что это говорит о том, что верующий терпит великую скорбь. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам оскорбляем отраду вместе с нами веление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающем отпущение непознавшим Бога и не покоряющим благословение Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 1:7-8 сказано так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным день Господа нашего Иисуса Христа. Иаков 5:7-8. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. 2 Фессалоникийцам 1:4-10 говорится об одновременности получения отрады для верующих и наказания гонителей при пришествии Христа во славе. Та же мысль об одновременном разделении праведных и неправедных при пришествии Христа звучит в Матфея 24 глава 37-41 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого». Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, входили замуж до того, как вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Слово Божие говорит о том, что верующий терпит великую скорбь, слайд 69, об этом сказано в Откровении. Господь говорит убитым за веру душам. Там показаны души убитых еще, они убиты, еще не имеют нетленных тел. То есть они еще не воскресли. Откровение 6 глава, 9 и 11 стихи, они под жертвенником. Он говорит о том, что его окончательный суд будет после скорби, когда будет набрано полное число мучеников, которые придут от великой скорби. Откровение 6, 9, 11, слайд 69. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говорят, «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Еще на малое время, то есть потерпеть еще время великой скорби. Потерпеть это время, чтобы вся церковь в совокупности, в цельности пошла на восхищение, пошла на встречу с Господом, пока войдет полное число спасенных. Откровение 7 глава, 9 и 13 и 17 стихи. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И, начав речь, один из старцев спросил меня, «Си, облеченного в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». Он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и варить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу». Мы видим, что здесь показана вечность. И здесь показаны те, которые пришли от великой скорби. Великое множество людей, которые никто не мог перечесть, и всех племен, колен, народов и языков. Они стоят перед престолом агнца в белых одеждах, уже воскрешенные, в нетленных телах, потому что держат пальмы ветви в руках своих. Те, которые пришли от великой скорби. Откровение 2 глава, 25 и 26 стихи сказано. «Только то, что имеете, держи, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Тоже держите, пока приду». То есть, пока Господь придет. Какое возражение к этому предъявляют сторонники доскорного восхищения? Говорят, а нет, ну да, здесь есть люди, но это не церковь, это не верующие, это не христиане, это те, которые покаялись во время скорби, они были участниками восхищения. Они не были участниками восхищения, они просто вошли в тысячелетнее царство в физических телах. Но здесь сказано о прославленных уже телах. Это не вяжется со всей доктриной о церкви и о спасении. Откровение 7 глава говорит уже, они стоят под престолом Агнца. И мы видим здесь, что если те, кто во время великой скорби поверили, омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца, что сказано в Откровении 7 глава, 14 стих. Если те, кто сохранил заповеди Божии, имеют свидетельство Иисуса Христа, что мы читаем в Откровении 12 глава, 17 стих. Если те, кто имеют терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса, Откровение 14 глава. И кто является блаженными, умирающим Господи, Откровение 14, 13. Если те, кто побеждает дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти, Откровение 12 глава. Если те, кто убиты за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, Откровение 6 глава, 9 стих. И те, которым даны были одежды белые, которым было сказано, чтобы они успокоились на малое время, пока и сотрудники, и братья их, которые будут убиты, как и они дополнят число, не являются частью тела Христова Церкви, то тогда возникает серьезное противоречие с доктриной искупления, оправдания примирение и сыновление, потому что человек в нынешнем веке не может быть во Христе и находиться вне единого и неделимого тела Церкви Христа. Эти святые, которые явят наивысшее свидетельство верности и любви к Господу, отдав свою жизнь за Христа, являются истинными членами тела Христова и последними героями веры. Слово Божие говорит о том, что верующий терпит великую скорбь. Об этом сказано в Откровении 12, 13 глава, 14, 15, 16, 17. Сказано о победе над Антихристом. Слайд 70 смотрим. Они победили его, то есть Антихриста, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, обитающие в них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости. Зная, что немного ему остается времени, и рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени его, сохраняющими заповедь Божию, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Они победили его кровью Агнца, то есть верой в то, что Господь Иисус Христос искупил нас своей кровью, словом свидетельства своего. Они свидетельствовали, они говорили, они не отрекались и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть они отдали свои души для того, чтобы воскреснуть, иметь лучшее воскресение, иметь воскресение праведных. И здесь видно, что они победили его духовно, да, даже если они умрут, даже если они будут замучены. Откровение 13, глава 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. Война со святыми идет. То есть они терпят скорбь. Откровение 13.10. Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому лежит убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Терпение и вера святых как раз и в том соблюдается, что и проявляется, что они терпят скорбь. Они верят в воскресение праведных. Они верят, что Господь Иисус Христос воскресит их смертные тела. Откровение 13.15. Образ зверя говорил, действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Такими будут верующие мученики. Откровение 14, глава 12 и 13 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся в трудах своих, и дела их идут вслед за ними». Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Откровение 16.6. «За то, что они проливали кровь святых и пророков». Суд Божий будет на них, да? Кровь святых и пророков. Откровение 15, глава 2, 4 стих. Здесь уже показана вечность. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют им песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие и чудные дела твои, Господи Вседержитель, праведны истины пути твои, Царь Святых». Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего? Ибо ты един свят, все народы придут и поклонятся пред тобой, ибо открылись суды твои. Победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят в вечность на этом стеклянном море, держа гусли, и поют песнь Моисея и песнь Агнца. Здесь именно показаны те, кто побил зверя, образ его, начертание его, и число имени его, а это будет только в период великой скорби. То есть те, кто явно был в великой скорби, они не были подвержены судам гнева Божия, потому что мы видим их спасенными на стеклянном море. Они достигли цели, и поют песнь Моисея и песнь Агнца, что указывает на единство спасенных из Израиля и церкви, которые прославляют Бога. Подобную песнь восхваления за истинно праведные суды его мы слышим при суде над Вавилоном, а также мы читаем о песне прославления и голосе как бы гуслистов, которые поют как бы новые песни перед престолом. Море стеклянное указывает на небесный престол. Это явно следует из Откровения 4.6. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Это говорит о том, что победившие зверя, то есть те, которые прошли великую скорбь, находятся у престола в прославленных телах, то есть со всеми святыми, со всей церковью. Слово Божие говорит о том, что верующие терпят великую скорбь, об этом сказано в Откровении 20 глава. Откровение 20 глава, 4-5 стихи. Слайд 71. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились вере, ни образу Его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же умерших не ожили, докоже не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. В Откровении 20 глава 4-5 стихи сказано о первом воскресении. А это, естественно, понимать, что перед ним не было никакого другого массового воскресения праведных. Иначе бы то было первым. А следовательно, не было и восхищения церкви, так как Откровение 24-5 явно относится к послескорбному периоду. «Обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонялись зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело». То есть они были в великой скорби. Духовный Израиль также будет нести скорбь и через веру в Господа присоединиться к церкви. Скорбь для евреев начнется, когда истинные евреи отвергнут Антихриста после нарушения завета для многих. По Даниилу 9.27. Даниила 12 глава 1-3-13 стихи сказано так. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены были записаны в книге. И многие спящих в прахе пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих правде, как звезды, вовеки навсегда. А ты иди к твоему концу, и успокоишься, восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Даниила 7 глава также говорит: «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и не наступило время, чтобы царством овладели святые». О том, что восхищение будет при пришествии Господа во славе, то есть в конце скорби, говорит Слово Божие Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Матфея 13:24-27. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света свой, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу и славу великую, и тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края небес». То же самое Лука 21:28. «Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую. Когда же начнет это сбываться, да, восклонитесь и поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше». Матфея 24:29-31. «Вдруг после скорби дней этих солнце померкнет, и луна не даст света свой, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу велику, и пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края». Слайд 72 мы смотрим. То есть во всех этих трех повествованиях содержится одно и то же важное сообщение. Пришествие Христа будет после скорби дней тех. После скорби той, когда начнет это сбываться, то есть когда будет знамение в солнце, луне и звездах, когда силы небесные поколеблются, все эти тексты явно говорят о том, что видимое, явное пришествие Господа во славе будет после великой скорби, и тогда будет избавление верующих через восхищение, приближается избавление ваше. То есть собирание к Господу ангелами верующих людей и соберет избранных своих от края земли до края неба. Кроме того, Матфея 24 глава 15 стих сказано, что пришествие будет не ранее, чем увидит мир за запустение, реченный через пророка Даниила. Мы, когда читаем Евангелие от Матфея 24 глава, видим, что там повествование идет в хронологическом порядке. Сначала излагается начало болезней, затем говорится о последнем времени, о пришествии, собирании верных, и о том, как должно жить верующим в связи с этими событиями. В Откровении также говорится только об одном пришествии Господа, которое происходит после скорби. Слово Божие говорит о том, что воскресение верующих, а значит и восхищение, будет последний день нынешнего века, то есть после скорби в день Господень. Слайд 73 смотрим. Очень убедительное доказательство. Сам Господь Иисус Христос говорит об этом. Иоанна 6, 39-40, слайд 73. «Воля же пославшего меня, Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6, 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и воскрешу его в последний день». Эсхатос. Последний. Иоанна 6,54. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 11,24-25. Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет». Даже в Ветхом Завете это было известно. Это было известно Иову. Иов 19:25-27. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Последний день. Это день Господень. Это последний день нынешнего века, когда приходит Господь и устанавливает свое царство. Этот день последний, этого дня, последний день ожидает апостол Павел, твердо веря, что Бог исполнит свое обетование о будущей славе и блаженстве верующего в этот день. 2 Тимофею 1.12 мы читаем. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Апостол Павел молится о спасении согрешающего блудом члена Коринфской церкви, чтобы он раскаялся и был спасен в день Господа. 1 Коринфянам 5.3.5. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавши такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Мы уже говорили, что есть только два эона. Век нынешний и век будущий. Возражение о том, что этот день является последним днем периода церкви, который заканчивается, по мнению доскорбников, перед последней седьминой, также не удерживает критик, потому что Господь говорит в Писании только о двух периодах, о двух веках, о двух эонах, означающих эпоху, эру, неопределенный долгий период времени, нынешний век и век грядущий. Об этом мы уже с вами рассматривали ранее. Дальше. Тексты 1 Иоанна 2.28, 1 Петра 5.4, многие другие тексты, говорит о встрече верующих со Христом при пришествии. 1 Иоанна 2.28. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, фанеро, иметь вам дерзновение, не посадиться при Нем в пришествие парусии Его». Здесь пришествие во славе, когда явится, не постыдиться. Иоанна 3, 2-3. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий еще надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». 1 Петра 5, 4. «И когда явится постареначальник, вы получите неувядающий венец славы». Писание говорит, что пришествие Господа и собирание к Нему будет после открытия Антихриста, которого Господь убьет своим пришествием. Это будет явно в конце скорби, слайд 75. 2 Коринфянам 2:1-8, там сказано, что апостол Павел, слайд 75, молится о пришествии парусии и собирании синагоги к Нему, то есть к восхищению, что это не наступит раньше Дня Христова, чтобы вас их никто не обольстил, фессалоникийцам, потому что должен открыться человек греха. И дальше написано, что Господь Иисус Христос убьет духом уз своих антихриста и истребит явлением пришествия своего. Если Господь убил бы антихриста в день Христов, то есть по теории доскорбников при доскорбном восхищении, тогда кто будет гнать святых? Кто будет творить зло, потому что антихриста уже нет. Это никак не вяжется со всей логикой Писания. Слайд 76 смотрим. Писание нигде не разделяет видимое пришествие восхищения церкви, а призывает верующих ожидать пришествия Господа, за которым сразу следует восхищение. Если мы посмотрим все Писание, нет нигде призыва ожидать восхищения. Всюду призыв ожидать пришествия, потому что церковь и Слово Божие никогда не разделяло эти два события. Они происходят непрерывно друг за другом. Титу 2.13. «Ожидая блаженно упование и явление Епифании славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Упование – это пришествие Христа во славе. 1 Тимофея 6.14. «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». 1 Саникийцам 2.19. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не вылив пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?» 1 Саникийцам 5.23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте ваш дух, душа и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествие парусия Господа нашего Иисуса Христа. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе. А теперь готовится мне венец правды, который мне даст Господь, праведный судья, в день Он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 1 Саникийцам 3.13. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными, святыми перед Богом и Отцом нашим, в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». И далее, слайд 77 смотрим, что Писание нигде не разделяет видимое пришествие восхищения и призывает верующих ожидать пришествия Господня, за которым сразу последует восхищение. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Явление, апокалипсис, явное открытие Иисуса Христа, то есть во славе. 1 Петра 1.13. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума ваше, бодствуйте». Бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении апокалипсиса Иисуса Христа. 1 Петра 4.13. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и явление апокалипсиса, славой его возрадуете и восторжествуете. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 1.7. «А вам оскорбляем отраду вместе с нами в явлении апокалипсис Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Ему, даруя Саникийцам 1.7». Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия парусия Господа. Иаков 5.7. «Чтобы вам не быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 1.7.9. Филиппийцам 1.6. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Писание показывает также прекрасное соответствие всех основных текстов Писания о пришествии, во славе, воскресении и восхищении. Мы видим, что здесь очень хорошее соответствие всех основных текстов, ключевых текстов. 1 Коринфянам 15 глава, 1 Саникийцам 4 глава и Матфея 24 глава, слайд 78 смотрим. Матфея 24 глава и сказано, что «И вдруг после скорби дней тех солнце помякнет», мы уже этот текст читали, да? «И тогда пошлет ангел и соберут избранных его четырех ветров от края небес до края Хаписинага». 1 Саникийцам 4 глава 15 и 17 стихи сказано, что «Мы, живущие, ставшие до пришествия парусия Господа, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвращении пригласит Архангела Трое Божие сойдет с неба, и мертвые Христе воскреснут. Прежде того, мы, ставшие живых вместе с ними, восхищены будем на облака встретить с Господа». То есть мы, живущие, ставшие до пришествия парусия. Парусия – это пришествие во славе. 1 Коринфянам 15 глава, 22, 23, 51, 52 стихи. «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы. Когда? В пришествии Его». Кто? А живут Христовы. Когда? В пришествии парусия Его. «Гревем тайну, не всем умрем, но всем изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть здесь явлено, показано, явно показано полное соответствие вот этих основных текстов Писания. Нет никакого противоречия. Сейчас мы рассмотрим серию слайдов. более подробно, где показано соответствие основных текстов Писания об одновременности событий пришествия во славе, воскресения и восхищения. Слайд 79. Внимательно будем смотреть. Матфея 24 глава, 1 Фессалоникийцам и 1 Коринфянам. И характерные черты события. Первое. Иисус появляется в небе. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие парусия Сына Человеческого. 1 Фессалоникийцам 4, 15, 17. Потому что сам Господь при возвещении пригласил Архангела Трубе Божией сойдет с неба. То есть Иисус появляется в небе. Дальше. Слайд 80. Он грядет на облаках. Он, Господь, грядет на облаках. Слайд 80. Увидит Сына Человеческого грядущего на облаках небесных силу и славу великую. 1 Фессалоникийцам 4, 15, 17. Они восхищаются навстречу. Восхищены с ними, вместе с ними восхищены будем на облаках. На облаках. Соответствие. Дальше. Его сопровождают ангелы. Слайд 81. И пошлет ангелов своих с трубой громогласную. Это Матфея 24 глава, 1 Фессалоникийцам 4. При возвещении пригласи архангела. Дальше. Будет звучать последняя седьмая труба. Слайд 82. Матфея 24, 27, 31. С трубою громогласную. 1 Фессалоникийцам 4, 15, 17. И трубе Божией. 1 Коринфянам 15, 52. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит. А если сюда еще добавить Откровение, 11 глава, 15 стих. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа», то мы видим полную картину соответствия и Матфея, и 1 Фессалоникийцам, и 1 Коринфянам, и Откровения. Дальше идет воскрешение праведных и преображение. 1 Фессалоникийцам 4, 15, 17. Мертвого Христе воскреснут, прежде потом мы, оставшиеся в живых. 1 Коринфянам 15, 52. Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. И дальше, затем собирание, восхищение всех. Матфея 24, 27, 31. И соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. 1 Фессалоникийцам 4, 15, 17. Вместе с ними восхищены будем на облаках встретиться с Господом. Это слайд 84. И так всегда с Господом будем. И слайд 85. И всюду говорится о пришествии. Матфея 24, 27, 31. Ибо как молния исходит от востока, видна будет так даже запада, так будет пришествие парусия Сына Человеческого. 1 Фессалоникийцам 4, 15, 17. Ибо сегодня мы говорим словом Господним, что мы, живущие, оставшие до пришествия парусия. 1 Коринфянам 15, 52. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово, в пришествие парусия Его. Итак, что мы видим из сравнения этих текстов? Здесь мы видим одни и те же действующие лица. Христос, Христово, то есть верующего Христа, ангелы, одни и те же события и одну и ту же последовательность. Видимое появление Христа на облаках, пришествие, присутствие и действие ангелов, звук последней трубы Божией, воскрешение мертвых и преображение живых для участия в восхищении, восхищение и сбор избранных на встречу Господа на облаках. Один и тот же признак – звук последней трубы. Эти же основные тексты воскрешения и восхищения гармонируют с Откровением. Как я уже говорил, 1 Фессалоникийцам 4, 15, 17, 1 Коринфянам 15, 22, 23, 51, 52 гармонируют с Откровение 10, 6, 7 и Откровение 11, 5. Слайд 86. При вознесении пригласил архангела и трубе Божией, сказано 1 Фессалоникийцам 4, 15. 1 Коринфянам 15 глава. При последней трубе. Откровение 10, 6, 7. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо, и все, что на нем, землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». При седьмой трубе совершаются все основные события. При окончании седьмой трубы совершаются все основные события, то есть пришествие, воскресение, восхищение, пришествие, воскресение, преображение, восхищение и установление Царства Христа. Откровение 11.15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Раскорбники говорят: «Но это другие трубы. Последняя труба, седьмая труба, не надо ее как-то сравнивать». Но никаких других труб в Откровении и в Новом Завете нет. В конце трубных решений происходит воскрешение и восхищение, и устанавливается Царство Христа. Царство мира становится Царством Христа после седьмой трубы, после скорби. При этом начинается новый век и он. Никаких других труб нигде в Новом Завете, в Откровении нигде нет. Мы не можем придать слову то значение, которое не придает ему Слово Божие, потому что в таком случае мы имеем опасность убавлять от истины или прибавлять к истине, что чревато большим наказанием. Мы не можем также ключевой стих о восхищении 1 Фессалоникийцам 4:15-17, там сказано: «Мы, живущие, оставшие до пришествия», не до тайного восхищения, а до пришествия Господня, «не предупредим умерших, потому что мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшие живых, вместе с ними будем восхищены на облаках встретим с Господом». Толковать как тайное восхищение, потому что Писание говорит, что это происходит при пришествии, причем происходит явно. Господь сходит с неба при гласе архангела, при трубе Божией, причем происходит момент пришествия, а не разносится на 7 лет. Поэтому, когда представители доскорного восхищения говорят с претензией на истину последней инстанции, чтобы сторонники после скорбного восхищения не путали восхищение со вторым пришествием, то законно возразить: так кто путает и кто искажает Писание, которое явно говорит о том, что мы будем восхищены при пришествии. Нет тайного пришествия, оно одно. И как человеком однажды положено умереть, человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесящий в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз тоже однажды явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. Явление Христа для верных будет только одно, когда Господь восхитит верующих, при этом узрит его всякое око. Одним из доказательств того, что церковь будет нести скорбь, является то, что последователи Христа должны пройти основные этапы скорбей, которые прошел Христос, с пиком страданий в конце. Самый пик страданий Господа Иисуса Христа был в самом конце его жизни. И мы читаем слайд 87. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящий многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». То есть сделал совершенным через страдания. Бог Отец через страдания Сына сделал его совершенным. 1 Петра 2, 20-21. «Ибо что за похвала, если терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Мы смотрим слайд 87. «Дабы мы шли, оставил нам пример, дабы мы шли по следам его». Иоанна 16:33. «Все сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евреям 13:12-13. «То Иисус, дабы освятить людей кровью своей, пострадал не в рад. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание». 2 Тимофею 2:11-12. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ними оживем. Если терпим, то с ними царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». То есть последние дни жизни на земле были для Христа пиком страданий и скорби. И он ожидает верности от верующих, которые будут проходить период скорби. Наш Господь Иисус Христос был воскрешен и вознесен после перенесения скорбей. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, от которого все, приводящих многих сынов славы вождя спасения, совершил через страдания. Подобно тому, как Христос не сошел с креста ради нашего спасения, так же и верующие последних дней должны достойно пронести свой крест, быть стойкими и верными, чтобы не отречься от Христа и вечно пребывать с Ним. Слово Божие говорит нам о том, что Господь, как великий страдалец, оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его и не боялись трудностей и скорбей на этом узком пути. Да, это будет трудно. Да, это будет самое тяжкое страдание за все время существования Вселенной. Но и награда, и вечность будут самыми великими. Господь дал специальное послание для каждой церкви, чтобы они были побеждающими. Обетование благословения относится к побеждающим. А достижение состояния побеждающего, сохранение верности Господу всегда связано с трудностями и скорбями. Все эти обетования даны для побеждающих. Как становятся побеждающими? Господь дает ответ. Тот уподобляется Христу, кто побеждающий. Как? Он говорит, как я победил? Слово «как я победил» означает, что верующий, Откровение 3:21, как я победил? Слово «как я победил» означает, что верующий должен побеждать, как и Христос. А как Христос победил? Филиппийцам 2:6-9 мы читаем. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Исполнение страданий мы видим в Откровении, 6 глава с 9 по 11 стих, это пятая печать. Истинное следование за Христом, немыслимое без страданий и скорби, и Писание не говорит нам, что последнее время будет исключением. Слайд 88. Лукадея 23:26. Христос говорит, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою изберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот бережет его. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и слов моих, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе своей и Отца, и святых ангелов. Деяния 14 глава, 22 стих. Мы смотрим слайд 88. Утверждая души учеников, увещевая пребывать верою, получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Иисус Христос призывает, входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И пространен путь, ведущий в погибель. 1 Фессалоникийцам 3 глава 3 стих мы читаем, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. То есть воля Божия в этом есть. Филиппийцам 1:28-29. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для нас спасение. Еще от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни», читаем в Откровении 2:10. «Претерпевший до конца спасется», Матфея 2:4-13. «Терпением вашим спасайте душу вашу», Лука 21:19. «Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Откровение 2:25-26. Для чего предназначены эти скорби? Какая цель? Какой смысл? Прежде всего, эти скорби предназначены для испытания и очищения церкви. Чтобы церковь, чтобы каждый из нас, который истинно любит и верит в Господа, был очищен, как драгоценное золото. Потому что ничто нечистое не может войти в вечность. Бог не будет подстраивать вечность под нас. Он из нас сделает шедевр, чтобы мы могли быть достойными жителями Царства Божия. Прежде всего, испытание очищения церкви. Тем более это необходимо, поскольку будет величайшее отступление. В Откровении 17 глава 18 мы видим портрет блудницы, портрет лжецеркви, которая прямо противоположна церкви Господа Иисуса Христа. Она является отступницей, она сидит на звере с 10 рогами, то есть с властью срослась, который является князем нового мирового порядка. И он очень сильно удивился, когда увидел эту картину, и, видя, дивился удивлением великим. То есть отступление будет колоссально внутри церкви. Такова глубина отступления в последнее время, таков конечный кризис, из которого Господь выведет верных Ему и прославится через них. Все это будет последнее время, и Бог каждому даст выбор, которому не будет места никакому компромиссу. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться перед ним пришествия его. 1 Иоанна 2:28 мы читаем. Итак, испытание и очищение церкви. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющий всю надежду, на него очищая себя, так как он чист. 1 Петра 1:7 мы читаем, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа. Одно из назначений страданий для явления верности света и примера неверующим и для пробуждения Израиля. Люди будут видеть, Израиль будет видеть, что верующие, настоящие верующие, умирают за веру в их Господа Иисуса, за веру в их Мессию, которую они отвергли, и многие будут принимать Христа. И, конечно же, для максимального проявления славы Божией, для ответа на вопрос, который когда-то дьявол задавал Иову, даром ли богобоязнен Иов? Любовь к Богу. Так устроен весь мир, и такой Божий замысел, что человек подготавливается на земле к вечности через преодоление трудностей и испытаний, через проявление верности в малом. Так было с самого начала творения. Первый праведник Авель умирает от нечестивого Каина, Яков убегает от Исава, Иосиф продается братьями, кроткого Давида преследует царь Саул, Илью угнетает царь Ахав и Изавель, священника Захария убивает между камнями между храмом и жертвенником за провозглашение истины, Иоанн Креститель обезглавливается за правду, даже после рождения Христа страдают невинные младенцы от рук Ирода, Стефан побивается камнями за свидетельство о Христе и за обличение в стоковыности иудеев, все апостолы, кроме Иоанна, он также пострадал и был соучастником скорби на острове Патмос. Но они приняли все мученическую смерть по примеру святого мученика Господа Иисуса Христа, который перенес все самое позорное страдание от грешных людей ради нашего спасения. История знает огромное число мучеников, которые отдали свою жизнь, оставаясь верными Христу в первые века, когда христиан бросали в клетки к львам и подвергали самым невероятным мучениям. И сегодня тысячи христиан страдают за веру, умирают во имя Христа. Так будет и в последнее время. Но этим людям Бог даст высшую награду вечности. Таков замысел Божий для его детей, чтобы они были отделены от этого грешного мира и шли за своим отцом узким путем. Чтобы они понимали, насколько важно быть с Богом, чтобы никогда их абсолютно перерожденное сердце никогда не имело других ценностей. Так жили все герои веры. Таким путем будут идти истинные последователи Господа. Это является фундаментальным принципом христианства. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, говорит Господь. Чтобы никто не поколебался в скорбях всех, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Все желающие жить благочестиво, хотя Иисусе будут гонимы, а в последнее время особенно. Для достижения побед христианину важна не только мера трудностей. Бог не посылает испытаний сверх сил. Очень важно, в каком состоянии духа он встречает эти трудности. Что он в них видит, как к ним относится и какое место отводит Богу. Поэтому так важно знать вот истину о последнем времени. Потому что мы должны встречать в состоянии радости вот эти события. Потому что, как и сказано, вы склоните голову вашу, потому что приближается избавление. Нужно не бояться, а ожидать и молиться. Молиться за скорейшее пришествие Христа, потому что этому миру уже ничего не поможет. Конечно, нужно свидетельствовать, конечно, нужно говорить, конечно, нужно благовествовать, но этот мир не станет лучше, он будет только ухудшаться. Теперь рассмотрим, что прообразы Ветхого Завета подтверждает после скорбного восхищения. Слайд 89. Вообще, Писание очень гармонично. Библия очень гармонична. Спасение Ноя и его семейства, спасение Лота, спасение сынов Израиля при преследовании фараона, спасение Раав. Все эти примеры показывают, подтверждают после скорбного восхищения. Они как прообразы после скорбного восхищения. Считаем. Лука 17, 26, 30. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пели, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноя в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Исход 1 глава. Исход 14 глава 21, 22, 26, 30 стихи, если мы читаем, мы читаем. «Избавил Господь день тот израильтян из руки египтян, и увидели Израилевы, и увидели Израиля египтян мертвыми на берегу моря в тот день». Вот смотрите, что здесь. И сказано «до того дня, в тот день». Да? То есть это именно в тот день. Все идет в один момент. Ной входит в ковчег. Как только Ной вошел в ковчег, закрывается в ковчег, и нету 3,5 лет, и нету 7 лет. Бог посылает дождь, и нечестивые все погибают. Ной остается. То же самое Лот. Ангелы буквально стараются вывести Лота из Содома. Скорей, торопят, скорей. Все, уже Содом горит. И он бежит, бежит на гору. Как было в дни Ноя, и в дни Сына Человеческого, ели и пили, но в день. Все образы являются образами событий перед пришествием и вознесением. В сей самый день вошел Ной в ковчег. Мы читаем Бытие 7, 11, 13. Вот этот день и есть день Господень, прообраз Дня Господнего. Исход, когда мы видим, как израильтяне преследуют египтяне и израильтян. И как только они переходят через море, иссушенное, да, как только последний израильтянин оказался на другом берегу, Бог же здесь сразу уничтожает нечестивых. «И избавил Господь день тот израильтян из руки египтян, и увидели Израиля египтяне мертвыми на берегу моря». Исход 14 глава. «И пошли сыны Израиля среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и левую руку. И сказал Господь Моисею, простри руку свою на море, и добротятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простил Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратила свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря». Показательным фактом во всех этих историях является, что до того дня, как Ной вошел в ковчег, Бог не являл свой гнев. Но в тот день, когда Ной вошел в ковчег, он вошел, когда начался дождь, а потом, сказано, в сей самый день вошел Ной в ковчег. Бог начинает свое судно нечестивыми. То же самое мы видим в истории с Лотом. Но в день, в который Лот вышел из Содома, проливается с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Гнев Божий изливается в тот же день, как Лот вышел из Содома. Мы имеем прообраз спасения детей Божьих в самый последний день перед излиянием его гнева на Содом, спасение Лота и его семейства. Перед его Содом при потопе спасение Ноя и его семейства. Перед потоплением египтян, преследующих Израиль. Когда в самый последний день, аналогия с днем гнева Божьего или с днем Господним, праведники были отделены и спасены. Бог отделяет, спасает и здесь же уничтожает нечестивых. Заметим, что это было в самый последний день, а не за 7 лет до наказания. В этом мы видим образ событий последнего дня, как и говорит Писание, как было во дни Ноя и Лота. Все это происходит быстро, в один день происходит сразу, на границе времени, в котором народ Божий отделяется от нечестивых. На это не уходит 3,5 года, на это не уходит 7 лет, или даже несколько месяцев, это происходит в тот же самый день. Этот день является прообразом Дня Господня, когда Господь приходит за своими и восхищает, и сразу же здесь совершается суд над грешниками и их истребление. Точно так же будет последний день нынешнего века, когда Иисус вернется во время пришествия во славе со своим воинством ангелов, как и мы читаем Лука, 17 глава. Притча Иисуса Христа о Царстве также подтверждает послескорбное восхищение. Слайд 90 смотрим. Притча о 10 девах, притча о пшенице и плевелах, притча о неводе. Все эти притчи подтверждают послескорбное восхищение. Яркой притчей о 10 девах Господь демонстрируют самый важный принцип. Есть только одно вхождение на брак с женихом. И после того, как готовы вошли с ним на брачный пир, двери затворились. не будет двух или более вхождений. Поэтому надо быть всегда готовыми ко встрече с Господом. Это вхождение на брак Агнца происходит тогда, когда жена Агнца, церковь, приготовила себя. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Но было ей облечь весон чистый и светлый, весон же есть праведных святых. Откровение 19 глава. Откровение 19 глава 7 по 21 стих показывает, что это происходит во время второго пришествия в самом конце времени, на день гнева, когда святые восхищаются. Неразумные девы не входят на брачный пир. Для них нет времени поправить положение, для них двери затворяются, и жених говорит им: «Не знаю вас». Итак, есть только одно вхождение на брак для тех, у кого хватило масла в светильниках веры, чтобы дойти в темноте до цели. Это вхождение будет не по частям, а сразу, когда святые будут вознесены в последний день нынешнего века. Кроме того, когда жених приходит за невестой, он забирает ее к себе сразу, а не по частям. Обручение уже произошло ранее, при уверовании, как сказано в 2 Коринфянам 11, 12 глава. Вот. А он не ожидает 7 лет. Христос забирает всю церковь невесту в тот же день, когда приходит за ней. И все это показывает, что восхищение будет после скорби. Отметим также, что Матфея 13, 24-30, притча о пшеницах и плевелах, плевелы собираются ангелами до сбора пшеницы. То есть нечестивые будут собраны и связаны перед уничтожением до сбора урожая, то есть до восхищения. Это значит, что восхищение не может быть до начала скорби, так как в этом случае сначала собиралась бы пшеница верующая. Нечестивые, которые явно восстанут со всех концов на Иерусалим и будут собраны там, на Армагеддонскую битву, вот он связал их, собрал, будет затем уничтожен огнем Божьим. Скорее всего, тот же день, когда будет вознесение, день Господень. Грешник будет собран и связан сначала, а потом, последний день, будет сбор пшеницы, житницы, восхищение верующих. Поэтому будет уничтожение нечестивых. И церковь будет являться свидетелем вот этой славы Божьей, силы Божьей. Матфея 13:30 сказано: «Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Нечестивые сначала собираются, связываются, а потом, при этом церковь идет на восхищение, уже сжигается, чтобы сжечь их. Сбор, отделение и связывание не есть еще уничтожение, которое наступит чуть позже. Сбор пшеницы совпадает с временем восхищения при Армагеддонской битве. То есть это указывает на то, что церковь восхищается при кончине века, то есть после скорби. Та же основная мысль содержится в притче о Неводе. Сначала ангелы отделяют злых от праведных. Изыдут ангелы и делят злых из среды праведных. Это противоречит мысли восхищения до скорби. Тогда сначала бы отделение праведных, потому что сначала отделяются злые из общей среды, где есть праведные. Худое выбрасывается вон, а святое восхищается. Это также подтверждает восхищение после скорби. События последнего времени в Евангелии от Матфея и Писание их в Откровении в других текстах Писания полностью соответствуют друг другу и отражают всю скорбь от начала до дня Господня и восхищение церкви, показывая, что восхищение собрания будет в конце скорби. Серия слайдов с 91 по 96 мы сейчас посмотрим соответствие печатей, которые отражают все события, общую картину событий последнего времени, и Матфея 24 глава, а также другие тексты. Мы видим исключительно гармоничность и согласованность этих текстов Писания. Итак, слайд 91. Что говорит Откровение, что говорит Христос и другие тексты. Слайд 91. Первая печать. Первая печать лжехристы, лжеучителя. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громким голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Матфея 24. «Когда же сидел он на горе Леонской, то приступили к нему ученики, наедине спросили: „Скажи нам, когда это будет, а какой признак твоего пришествия и кончины века“? Иисус сказал В ответ: «Берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Вторая печать – воины. Откровение 6 глава, 3-4 стихи. Матфея 24 глава прекрасно согласуется с этим. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ и царство на царство». И в Откровении мы читаем: «Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: Иди и смотри. И пошел, и вышел другой конь рыжий, и сидящим на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Третья печать – голод, дороговизна. Откровение 6:5-6. Матфея 24 глава тоже говорит, Матфея 24:7, будут глады. Четвертая печать – эпидемия, мора и смерть. Откровение. Матфея 24, и будут глады, мора, землетрясения по местам, все это начало болезни. Пятая печать – гонение на верующих, мученики за веру. Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. Откровение 6 глава. Матфея 24 глава говорит: «Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Сказано: будет тогда великая скорбь. То же самое мы читаем в соответствии 2 Фессалоникийцам 2:9-10, 2 Петра, Лука 21:8, Марк 13:5-6. Шестая печать, книга Откровения, 6 глава, 12-17 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незнелые смоклы свои, и небо скрылось, съевшись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: Пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То же самое мы читаем Матфея, 24 глава. «И вдруг пошли скорби дней этих, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую, и пошлет ангелы своих с трубою громогласную, и соберут избранных ее от четырех ветров, от края небес до края их». Об этом говорят многие другие тексты Писания, даже и те тексты и Ветхого Завета. Например, Исаия 13 глава, 9, 10, 13 стих сказано: «Вот приходит день Господа, лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней, срубить с нее грешников. Звезды небесные, светила не дают от себя света, солнце меркнет в превосходе своем, и луна не сияет светом своим. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места свое от ярости Господа Саваофа, день пылающего гнева его». Иаиль 2 глава 30-31 стих. Это все одни и те же события. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господний великий и страшный». Откровение 16 глава. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: свершилось. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий вспоминал перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева ее. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей». И люди и хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. И Лука 21 глава то же самое. «И будут знамения в солнце, луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит, и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия грядущих на вселенную, ибо сила небесная поколеблется, и тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую». Все это кончина века. И эти тексты все прекрасно согласованы друг с другом. И мы видим, что шестая печать – это пришествие по Руси и конец нынешнего века. Седьмая печать означает переход от общей картины событий, описанных в шести печатях, как бы внешняя часть книги «Откровение 5.1», когда открывает вот эту печать, открывает книгу. Конкретизация этих событий в трубах – внутренняя часть книги из «Откровения 5.1». При этом седьмая печать, показанная при взгляде с неба, то есть переходная печать, которая по времени неразрывно связана с концом шестой печати, указывает на суды труб на земле и являет их самую общую обзорную картину, описывает их будущую суть в самых общих и значимых чертах. Голоса, громы, молнии, землетрясения характерны для самого конца времени Великой Скорби. Вот теперь я хочу перейти к очень важным моментам. Я хочу сказать, что события, печати и труб идут параллельно. И в самом конце печати, труб и чаш наступает пришествие. То есть в конце всех седьмых вот этих вот явлений, печати, труб и чаш, наступает пришествие. И это возможно только тогда, когда они идут, не переходя друг к другу, а некоторые события идут параллельно. Мы смотрим слайд 97. Когда у вас будет побольше времени, вы можете остановить эту таблицу, слайд 97, и проверить еще более тщательно сами. Но сейчас мы с вами пройдем эти тексты. Мы будем сравнивать 6 и 7 печати, 6 и 7 трубы и 7 чаша. Итак, 6 печать, Откровение 6.12. Произошло великое землетрясение. 6 и 7 трубы. Произошло великое землетрясение. Откровение 11.13, шестая труба, которая есть второе горе. Седьмая чаша. Великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Седьмая чаша. Откровение 16.18. Одно и то же событие. Дальше. Произошли голоса, громы и молнии и землетрясения. Откровение 8.5. Седьмая печать. Произошло великое землетрясение. Произошло молнии и голоса, и громы и землетрясения. Откровение 11.19. Седьмая труба. Седьмая чаша. Произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. Откровение 16.18. Седьмая чаша. Одни и те же события. Седьмая труба. Мы читаем Откровение 1.15. Раздались на небе громкие голоса. Седьмая чаша. Громкий голос. Откровение 16.17. Дальше. Шестая и седьмая труба. Седьмая труба. Великий град. Откровение 11.19. Седьмая чаша. Откровение 16.21. Град величиной в талант. 40 килограмм градин будет падать на землю. И отверстие храм Божий на небе. Седьмая труба. Откровение 11.19. Седьмая чаша. Откровение 16.17. Из храма небесного от престола раздался громкий голос. Шестая печать. Пришел великий день гнева его. Откровение 6.17. Шестая печать. И Откровение 6.12. Великое землетрясение. Здесь пришел гнев твой, Откровение 11.18, седьмая труба, и великий град, Откровение 11.19, и землетрясение, и седьмая чаша, дать ему чашу вина ярости гнева его, и седьмая чаша совершилась, и Откровение 16.18, и великое землетрясение. Вот мы видим здесь печати, трубы, чаши в какой-то момент событий последнего времени. Предположительно, трубы начинаются с началом пятой печати, а чаши начинаются при шестой, седьмой трубе, начинают действовать одновременно, параллельно. При этом седьмая чаша является частью седьмой трубы, а седьмая труба, в свою очередь, является частью седьмой печати. Это опровергает последовательность событий печати трубы чаш в доскорбном восхищении. Мы смотрим слайд 98. Схемы действия показаны. Схема действия печати трубы чаш в теории доскорбного восхищения и в теории послескорбного восхищения. Сравнительный анализ. Мы видим вверху до скорби, внизу после скорби. Там седьмая печать вызывает трубы, седьмая труба вызывает чаши. То есть... Но это не соответствует тому, что мы только что видели в таблице, в слайд 97. Послескорбное восхищение. Вот такая схема, которая внизу. Трубы при пятой трубе начинают, то есть чаши, при пятой чаше начинают трубы, и при шестой печати и шестой, седьмой трубе изливаются чаши гнева. Они очень быстро изливаются, может быть, за день. То есть Писание говорит о параллельных действиях печати, труб и чаш. И более такая подробная схема указана на слайде 99. Слайд 99. Действия печати, труб и чаш согласно послескорбному восхищению. Здесь можно внимательно посмотреть. Вот так вот будет действовать печати, трубы и чаши. То есть печати, они открываются, может быть, еще и до начала последней седьмины, но концентрация действия этих печатей, то есть они возрастают именно в последнюю седьмину, и особенно во второй половине, в период Великой Скорби, они максимально возрастают и в конце достигают своего пика. То есть вот первые четыре печати – это лжехристы, воины, глады, моры и смерти. Это начало болезней. Пятая печать – мученики за веру. Антихрист уже установил свое царство. Начинается период Великой Скорби, начинается вторая половина последней седьмины, и мы здесь видим мучеников за веру. Вот это самое трудное время, пятая печать, до пришествия Христа, до восхищения Церкви. И здесь мы видим, что при шестой печати, да, пятая печать, наступает шестая печать, седьмая переходная, день Господень, конец века, пришествие, восхищение и великое землетрясение, Откровение 6.12. Великое землетрясение, да. Дальше мы видим, трубы идут параллельно, да, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая труба, да, и на седьмой трубе идет воцарение Христа. Воцарение Христа. Седьмая труба, Откровение 11.19. Великий град и землетрясение. Чаши. Седьмая чаша. Мы видим седьмая чаша, Откровение 16.18. Великое землетрясение и град величиной в талант. Мы видим, что в конце эти события совпадают. Это возможно только тогда, когда идут параллельно события. И многие сторонники, я тоже привожу ясный пример для понимания того, как можно вместить, что последняя печать, последняя труба, а последняя чаша происходит практически в один и тот же момент, в день второго пришествия, день Господень. Можно взять аналогию с наступлением Нового года. При этом печать является образом последних, нам скажем, ну, последних семи месяцев в году, трубы последних семь дней, а чаша – последние семь часов. Но при этом все семерки выпадают на один последний месяц, день и час, 31 декабря, 24.00. Это и знаменует собой начало следующего года, образ начала нового века в Откровении при окончании судов чаш, трубы, печатей. То есть осталось семь месяцев до начала нового года, например. На седьмом месяце, на последнем дне, на последнем часе наступает Новый год. Осталось семь дней. Осталось семь дней, да? На последнем дне наступает 24.00, наступает Новый год. Осталось последние семь часов. Вот идут часы, наступает 24.00, 31 декабря наступает Новый год. Вот такая аналогия, она понятна точно так же при пришествии. То есть Господь дает в печатях общую картину, потом детализирует эту картину в трубах, в печати как бы введение, как бы общий обзор, общей картины или книги всех событий. Трубы уже детализируют особые действия Бога, Он будет напоминать, что Он есть, Он будет совершать определенные суды. А чаша уже – это излияние гнева. Бог сразу одновременно посылает свой гнев на нечестие там, на логово Антихриста, на Вавилон, великую блудницу, и все разрушает. Люди мучаются, церковь пошла на восхищение, люди умирают, нечестие уничтожается, и Бог забирает свою церковь, потом спускается, обновляет землю, и наступает тысячелетнее царство. Можно провести, 99 мы рассмотрели, слайд 100, такую предполагаемую последовательность событий последнего времени. Она очень ясно изображена на слайде 100, и вы спокойно можете рассмотреть ее и убедиться, что вот такая последовательность событий, она соответствует Писанию. Итак, теперь подведем итоги сравнения доскорбного и послескорбного восхищения. Хочу подвести итоги. То есть, если мы внимательно посмотрим этот слайд, мы увидим, что позиция у послескорбного восхищения имеет хорошее согласование с Писанием, гармонирует со всеми текстами, связанными со вторым пришествием в Новом и Ветхом Завете. Наоборот, аргументы, приведенные для поддержания доскорбного восхищения, являются косвенными. Многие из них постулируются без строгих библейских доказательств. Учение о доскорбном восхищении не выводится непосредственно из Писания, а строится на других доктринах, таких как внезапность, освобождение церкви от гнева, резкое различие между церковью и Израилем в плане их судеб в последнее время и другие. То есть создается впечатление, что сторонники доскорбного восхищения не признают прохождение церкви в скорби не потому, что это не обосновано Писанием, потому что на академическом уровне позиции прохождения церкви в скорби является более доказанной, а потому что иногда трудно отказаться от заявленных ранее позиций, на что требуется духовное мужество. В основных моментах учение претрибуляционизма основано на желании любым путем вывести церковь из скорби. Для этого используются разные интерпретации Писания, которые иногда идут на грани возможного, по лезвию бритвы. Господь Иисус Христос и Слово Божие говорят о том, что восхищение будет после скорби. Вдруг после скорби дней тех явится знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. И пошлет ангелы своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. То же самое Матфея 24:29-31, Марк 13:24-27, Лука 21:25-28. То есть это будет при втором пришествии Христа. Мы, живущие, оставшие до пришествия парусия Господне, вместе с ними восхищены будем. 1 Фессалоникийцам 4:15-17. Как в Адаме все умирают, так и в Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово пришествие, парусия Его. 1 Коринфянам 15:22-23. Также 2 Фессалоникийцам 2:1, 1 Иоанна 2:28. То есть Господь Иисус Христос, Слово Божие, говорит, что восхищение будет после скорби. А доскорбники говорят, что восхищение будет до скорби. И призывают к тому, чтобы никто не путал пришествие и восхищение, они отделяют при этом восхищение от пришествия и выделяют восхищение из воскресения праведных. Слово Божие говорит, что воскресение праведных будет в конце нынешнего века, в последний день. Иоанна 6:39-40. Христос говорит: «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все-то воскресить последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». А претрибуляционисты говорят, что за 7 лет до конца или за 1007 будет тянуться этот день за 7, а день Господень 1007. Слово Божие говорит, что восхищение происходит при последней трубе. Не все умрем, но все мнением, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут и тленными, а мы изменимся. И что нет никаких других труб в Новом Завете после 7 трубы. А претрибуляционисты говорят, что есть еще другие трубы. Слово Божие говорит, что будет одно воскресение праведных, которое происходит после скорби, и которое называется первым, Откровение 20 глава, 4-5 стих. А претрибуляционисты говорят, что есть еще и другие воскресения до первого. А первое не есть первое, а только первый вид воскресения, которое происходит несколько стадий. Слово Божие говорит, что жатва верующих и неверующих будет вместе в конце века. А претрибуляционисты говорят, что жатва верующих проходит раньше на 7 лет. Слово Божие говорит, что судилище Христово и брачный пир происходит после скорби, когда Иисус вернется, чтобы установить свое царство. Откровение 11 глава очень ярко об этом говорит. Откровение 19 глава. А претерпелляционисты говорят, что до скорби или во время скорби говорят. Слово Божие говорит, что при возвращении Христа берутся праведные, а претерпелляционисты говорят, что праведные оставляются. Слово Божие говорит, что церковь всегда была гонима и несла страдания, и что в последнее время она будет претерпевать великую скорбь. А претерпелляционисты говорят, что великую скорбь терпит Израиль, а не церковь, и все остальные, оставшиеся на великую скорбь. При этом утверждается, что Матфея 24 относится к Израилю, а не к церкви. И только к Израилю, а не к церкви и к Израилю вместе. Слово Божие говорит, что день Господень не придет раньше отступления апостаси и появления человека греха, 2 Фессалоникийцам 2, 2-4. А претрибуляционисты говорят, что отступление – это не совсем отступление от истины от Христа, а отход церкви из этого мира перед появлением Антихриста, то есть удаление, восхищение церкви. Слово Божие говорит о дне Господнем, как о реальном дне, в который Господь забирает к себе церковь, и начинаются суды над нечестием. А претерпелляционисты растягивают этот день на весь период последней седьмины и на время тысячелетнего царства. То есть для вдумчивого исследователя Писания Слово Божие должно быть единственным и окончательным аргументом, при этом важно опираться на то, о чем Писание ясно говорит, а не на то, о чем Писание умалчивает. В этом смысле учение о послескорбном восхищении является более обоснованным и гармоничным. Бог не является автором путаниц. Он ясно говорит о самой важной доктрине, о своем пришествии и наступлении Царства Христа. Бог не говорит о самых важных моментах намеками, и таким образом, чтобы его последователи могли сделать важные выводы склеиванием разных текстов и каких-то догадок. Да благословит нас Господь увидеть всю полноту истин Писания о последнем времени и молиться за всех верующих, пост, мит, пред и других, чтобы каждый оказался верным и достиг Царствия Божьего. Важно быть со Христом, не поддаваться никакому обольщению, стоять в истине, трудиться для Господа, свидетельствовать о спасении, быть бдительными и помнить слова Христа. Берегите, чтобы кто не прельстил вас. Христиане, мы с вами, братья и сестры, не должны свернуть на широкий путь и на путь дезертирства, но идти узким путем, неся свой крест до конца в самые ответственные моменты, в самое трудное время, в самое явное проявление славы Божией и во время кардинальных перемен для начала новой жизни со Христом. Потому что в это время Христос будет максимально являть свою защиту духовную. Истина является природой Бога. А потому церковь должна стоять в истине. Церковь должна быть готова терпеть скорби. Должна быть готова к беспрецедентному гонению и притеснению за веру. Да, это сложно. Да, это невозможно перенести человеческими силами. Но Слово Божие говорит, что Бог не пошлет испытаний сверх сил. Церковь должна искать Христа, а не комфорта во всех обстоятельствах. Эта готовность и будет отражать состояние бодствования. Греховность и отступление от истины усиливаются во всем мире с каждым днем. Мы с каждым днем все ближе к возвращению Христа на землю. Дети Божии должны быть готовы явить истинную веру и верность в самый критический момент истории, чтобы показать любовь к своему Спасителю, даже если для этого потребуется отдать жизнь, потому что этот наш любящий Спаситель, который любит нас неизреченной любовью, воскресит и поставит вместе с тобою, явит свою славу и разделит с нами свою славу. И что особенно важно, что я хотел бы подчеркнуть в конце, важно также, чтобы разные точки зрения по вопросу восхищения церкви не приводили к расколу в церкви, потому что Бог любит всех своих детей и будет открывать истину через Духа Святого всем ищущим Его. Среди разных сторонников разных учений есть очень много искренних и верных детей Божьих. И хотелось бы, Хотелось бы, чтобы мы все достигли именно Царствия Божьего. Я хочу пожелать всем Божьих благословений и пожелания всем встретиться на брачном пире у Агнца в небесах. Пусть Господь благословит вас всех. Аминь.
Как отчет его гуль вечность.